Читаем из послания к евреям, из 7 главы, с 10 главы, выборочные стихи. Итак, 7 глава, 11-12 стих. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И часть стихов из 10 главы, с 19 стиха. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистую. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Аминь. По мере того, как мы научаемся с вами ходить в чистоте и силе обновленной жизни Божией, мы проникаемся сознанием великого значения безмерной цены самого Слова Божия, живого и действенного, проникающего до разделения нашего внутреннего человека. Апостол Павел был особо одаренным апостолом, и в своих посланиях, особенно к Ефесянам, он говорит о том, что он апостол язычников. Ему была открыта тайна Церкви Христовой. Ему была открыта эта тайна вот этого перехода, если так можно образно сказать, от Первого Завета к Новому Завету. К Завету, которым мы сегодня пользуемся уже на протяжении более 2000 лет, как язычники. Обладая особым даром, особым откровением, ему было непросто говорить со своими братьями по плоти. И вот если внимательно читать все его послания, а их большинство именно в Новом Завете, то мы можем увидеть, что красной нитью проходит некая духовная печаль его, как еврея по национальности, как человека Божия и той благодати, которую Бог проявлял через него. И мы знаем, что ему было очень и очень тяжело. Если внимательно читать послание к Римлянам, то можно увидеть, что, выражая эту благодать для нас, для язычников, он вдруг переходит к какой-то особой печали о своем народе. Братья и сестры, нужно было 1800 лет и более того, чтобы народу, которому был дан закон, обетование, особое избрание, понять или начинать понимать, наверное, будет правильно сказано, вот ту благодать, которую Бог дал нам, язычникам. В 2000 году в газете New York Times была помещена огромная такая статья, выражающая мысль ортодоксальных иудеев, ученого мира еврейского, людей культуры, вот о том значении, о той роли, которую выполнила церковь или выполняет свой исторический период времени. И вот в этом меморандуме, который был отмечен именно в этой газете, говорилось о том, что, наконец, в глазах, мы так скажем, еврейского мира что-то было понятно относительно вот того, что Бог делал и делает, и еще будет делать короткое время для язычников. И вот Павел здесь пишет в этом послании, оно, в общем-то, направлено не к нам, не к новозаветней, мы так скажем, церкви. Оно направлено конкретно, послание к евреям. Но мы имеем сегодня самое прямое отношение, и брат Михаил Викторович упоминал этот стих, с которого, эту главу послания к Ефесянам. Там говорится в том, что мы стали одно целое во Христе, но одно целое не только из области того, что мы, когда-то родившись свыше, заключивши завет с Господом, стали именно этим телом Христовым, Он наш глава, но мы стали одно целое с Израилем в духе. Именно в духе Павел подчеркивает эту мысль во второй главе к Ефесянам, что вы были в то время без Христа. То есть, что мы были в то время без Христа? Отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Ведь так было. Ведь так было, братья и сестры, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа. То есть Павел отражает мысль, что именно жертва Христа, его кровь, совершила нечто неудобовразумительное нашему разуму. Он соединяет по-нашему, как мы скажем сегодня, несоединимое. Кровь Христа соединяет нас всех в одно общество. И мы сегодня стали не чужды или не чужие обетованиям, которые были даны израильскому народу. Мы стали иметь надежду. Да, мы были безбожники, а теперь мы одно целое. И Павел заканчивает эту мысль, говоря, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящий посреди преграду, стоявшую посреди преграду. Что за преграда? Закон. Закон. Закон, который отделял одних от других. Хотя в этом законе была главная мысль «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением и ближнего своего, как самого себя». Однако из истории мы знаем, какие были отчуждения, какое было противостояние и народу Божию в лице Израиля и того, тех же язычников, в лице своего духовного понимания духовного мира. И мы знаем, сколько было трудностей в этом историческом периоде развития рода человеческого. Но с приходом Иисуса Христа, если бы мы так сказали сегодня, ситуация поменялась полностью. Полностью поменялась. Для Бога мы сегодня все одинаковы. И Бог смотрит не на лицо наше, а на сердце наше. Насколько мы сегодня ищем Его, насколько мы удалены от Него. И как велика Его любовь и Его долготерпение к нам. Как велико, вот та велика та благодать, которая достиглась непосредством левитского священства, закона, той обрядовой стороны, но посредством крови Иисуса Христа. И вот это Павел подчеркивает в этом послании и пытается убедить своих братьев в том, что ведь Христос-то изменил все эти отношения. Ибо закон не мог, ничего не довел до совершенства, он подчеркивает, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Братья и сестры, кто бы сегодня нам ни сказал, что ко спасению через Иисуса Христа нам не достает некого дара, кто бы нам сегодня ни сказал, что посредством Иисуса Христа нам нужно еще нечто делать, какой-то подвиг, какое-то действие, все это обольщение и наше, так сказать, заблуждение и внутри внутреннего человека, и в нашем разуме. Нет другого посредника, и никогда не будет. Только Иисус Христос, Его голгофская жертва. Поэтому Павел в этом послании, отождествляя, показывая вот то, что изменилось посредством Иисуса Христа, он и говорит: «Итак, братья, имея дерзновение, в входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым, живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем. Бог знает, с каким сердцем я пришел сегодня сюда. Бог знает, с каким сердцем пришел каждый из нас. Но сегодня Бог с нами говорит совершенно по-другому. Совершенно по-другому. Он смотрит на нас через жертву Христа, через кровь своего Сына. И Он разговаривает с нами только через Его жертву. Или благодаря Его жертве, можно так сказать. И вот когда мы размышляем об этом, мы многие уже идем десятилетиями за Господом, но мы внутренне имеем эту потребность того, чтобы прикасаться к этой святыне, потребность того, чтобы приходить к Богу, потребность вот в этом дерзновении. И вот удивительно, Павел подчеркивает в этом послании, да и во всех своих посланиях, говоря, что жертва Христа стала для нас заместительной жертвой. Она стала жертвой, ходатайствующей за нас. И Павел подчеркивает эту мысль в 8 главе к Римлянам 34 стихе. Он подчеркивает, что его жертва искупила нас от этого бремени греховной природы, что жертва Христа оправдывает нас пред Богом. Да, мы не таковы, но принимая Христа и живя, и стремясь жить с Ним, Бог оправдывает нас. Кто мы такие, что мы заслужили что-либо? Нет. Мы заслуживаем только наказание, но Его благодать оправдывает нас. Она прощает нам наши грехи, простила однажды, прощает тех, кто приходит с грехами, и прощает нас, согрешающих, ошибающихся. Жертва Христа усыновила нас. Мы стали Его детьми, мы говорим «Ава Отче», то есть «Отец наш родной». Как это стало сегодня просто, и с другой стороны, к нашему стыду, обыденно. Его жертва оживотворила нас. То есть мы стали новым творением. В нашем внутреннем человеке происходит постоянная борьба между добром и злом не в понимании ума, а в понимании нашего духа. Мы не хотим совлечься с этим миром, но хотим облечься в образ Иисуса Христа. Поэтому это сила, оживотворяющая нас, сила крови Христовой. Сила крови Христовой воскресила нас и посадила на небесах. Мы провожаем наших близких с печалью, то есть близких по духу, с печалью в небеса. И это свойственно нам. Но если бы нам хоть на одну секунду была приоткрыта эта вечность, то, мне думается, мы провожали бы их с огромной радостью. Потому что они оставили мир, наполненный злом. Потому что они оставили окружающую среду искушений, болезней, проблем, переживаний, посадил с Ним на небесах. Мы даже не представляем нашего положения во всей той полноте, которую Бог представляет и представил уже через Иисуса Христа. Посредством именно жертвы Христа мы получаем сегодня мир с Богом. Когда между нами возникает какие-либо шероховатости, непонимания, трудности и даже недоразумения, мы, как верующие люди, ходим с обремененной совестью, нас что-то беспокоит. Мы не находим покоя. И когда мы ищем мира и получаем мир, взаимный мир, то мы на самом деле успокаиваемся. Если мы успокаиваемся в мире между собою, то какой же мир должен наполнять мое сердце, когда я имею мир с Богом? Поэтому жертва Христа – это жертва для вечного спасения. Апостол Павел пишет к Колоссянам, если только пребываете тверды, непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали. Мы слышали, мы слышим, если только пребываем тверды в этом. Много бывает трудностей, искушений, порой даже сомнений, братья и сестры. Поэтому нам нужно не только знать нашим умом, это должно быть относительно. Мы должны утвердиться в этой истине, что поможет нам тогда выходить со всех тех искушений, трудностей, переживаний, одиночества, болезней и много. Этот список, он огромный. Именно жертва Христа – это истина, указывающая нам на силу Его крови. Это истина Божия, которая подвела нас когда-то к Голгофе и показала вот то, что может или кто может простить, омыть и очистить. Сила крови Христовой, которая дает нам победу. Дает нам победу. Я не думаю, что нас сегодня привело обыкновение каждое первое воскресенье месяца приходить и участвовать. Нет, нет. Я думаю, что нашего внутреннего человека влечет та благодать Божия и наше осознание не только нашего прошлого, но и нашего настоящего, когда мы, веруя и исповедуем, что в Иисусе Христе мы мертвы для греха, однако согрешаем. И вот это состояние согрешения влечет, потому что то прошлое пытается завоевать, а новое, оно влечет к новому. Поэтому мы не хотим совлечься вот в этом в старом, но хотим облекаться в этого нового. Нового человека по духу. Поэтому мы должны бы, так сказать, выразиться, можно быть уверены на основании Слова Божия, что когда мы пришли ко Христу, мы стали Его. Мы очистились, мы омылись, мы оживотворились, мы воскресли, мы сегодня с Ним на небесах. Верую, верую. И живя и ходя пред Богом, доколе Он придет, мы можем, к сожалению, согрешать. Нам иногда трудно признаться самим в себе, но мы согрешаем. И если апостол Иоанн, любимый ученик Христа, благословенный муж Божий, говорит, что мы согрешаем, то нам нужно признаться, мы согрешаем. Но у нас есть некое преимущество по отношению того прошлого с настоящим, что мы не живем во грехе. Мы мучаемся от того сознания, что мы согрешили, и мы ищем выход. И выход только один – через жертву Иисуса Христа. Только через Него. Поэтому в этом послании Павел многократно подчеркивает эту мысль и говорит, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. То есть Бог очищает нас через жертву Христа не только для того, чтобы успокоиться в этом, нет, но чтобы трудиться. Чтобы трудиться для Него, прежде всего, над самим собой, стремясь оставаться верным Ему, чтобы трудиться в том даре и таланте, которым Он наделил каждого из нас, и чтобы посредством этого оставаться верными Господу. Братья и сестры, возможно, мы не раз слышали эти слова, возможно, не раз еще будем слушать, но они говорят нам о самом главном. Они говорят нам о великой жертве Христа, посредством которой мы можем приступать к престолу благодати Божией, посредством которой мы сегодня очищаемся, кроплением, как Павел пишет, очистивший сердца от порочной совести и омывший тело водою чистую. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Сын Божий умер вместо нас для нашего прощения. И Он живет в нас для нашего с вами освобождения. Поэтому жертва Иисуса Христа является, как бы знаете, дважды заместительный. Заместительный на кресте, чтобы обеспечить нам прощение, и в нас, чтобы обеспечить нам победу. Как велика эта милость Божия, что я и ты можем сегодня прикоснуться этой великой святыне Божией, чтобы жить. Итак, братья мои, добавим и сестры, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистую. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. На этой неделе у меня была встреча с одним братом, и он сказал: с неким таким духовным упреком ваше время заканчивается. Да, время церкви заканчивается. Время церкви подходит к своему заключению, потому что благодать Божия, которая сегодня, к сожалению, так начинает все больше официально пренебрегаться, если так можно выразиться, говорит о том, что время наше с вами заканчивается. Заканчивается как язычников той великой милости и в том долготерпении, которое Бог более 2000 лет говорит. Говорит многообразно и говорит понятно. Поэтому сегодня, когда мы приступаем к совершению великой святыни Господней, хлебопреломления, причастия, мы соединяемся в одном духе с нашим Господом. Мы соединяемся в одном духе со всеми исповедующими Иисуса Христа как своего личного Спасителя и живущими в этой истине. Прикасаясь этой святыни, мы ожидаем Господа с небес, доколе Он придет. Прикасаясь этой святыни, мы свидетельствуем духовному миру, что мы дети Божии. Да благословит нас Господь помнить и иметь это удивительное дерзновение, не оставляя собрания своего, тем более, когда мы усматриваем приближение Дня Господня. Аминь.